Глава четвертая. Защита воина — острие его меча. Выехав из Бухары, Хорезм-шах Мухаммед внезапно повернул коня и направил его не по большой дороге на Самарканд, а на юг, в сторону Келифа. Закутав лицо шелковой шалью, он ехал молча, то рысью, то вскачь, и вся его свита, не отставая, следовала за ним. Встречные путники прыгали с дороги в сторону, в канаву. Они падали ниц и изумленно смотрели на тысячу всадников, которые мчались, точно гонимые страшным иблисом. Напрасно великий визирь указывал сыну падишаха Джалаляддину, что государь, вероятно, ошибся дорогой. Джалаляддин равнодушно ответил: «Какое мне дело? Я следую за отцом, хотя бы падишах захотел прыгнуть в огненную пасть ада». «Что это за усадьба?» — вдруг спросил Хорезм-шах и остановил взмыленного гнедого коня. Он указал плетью на стены со скошенными башенками, за которыми поднимался ряд стройных высоких тополей. «Это охотничья усадьба Тимур-Мелик-хана. Она славится старым садом и редким зверинцем диких животных». — Я хочу осмотреть все это, — сказал Мухаммед. — А почему я не вижу здесь храброго Тимур-Мелика? В тот же день, как он получил повеление стать во главе гарнизона Хаджента, он туда и ускакал. — Упрямый. Я не приказывал ему торопиться. Теперь мне скучно без него. Охранная сотня помчалась вперед приготовить прием. Мухаммед, сдерживая разгоряченного коня, шагом направился к усадьбе. Тяжелые ворота раскрылись. Слуги бегали по двору, гремя ключами. Они открывали двери, выходившие на длинную террасу. Рабы тащили мешки с ячменем и охапки сухого сена. Джигиты помчались в ближайшие селения и вернулись, держа поверек седел отобранных баранов. Походные повара развели костры и стали готовить обед. Шах поднялся по приставной лесенке в легкую беседку у ограды сада. За ним поднялись Джалаляддин и старые дворецкие усадьбы. Из беседки был виден сад, еще обнаженный, без листьев. Несколько диких коз лежали на лужайке, греясь на солнце, и около них стоял на стороже длиннорогий горный козел. Там дальше, в глубине сада, имеются две семьи кабанов с поросятами, — объяснил дворецкий. А в клетке содержатся два очень свирепых леопарда, недавно привезенных с гор. Мой доблестный господин Тимур-Мелик любит смотреть из этой беседки, как леопарды гоняются за кабанами и козами, и сам иногда спускается в сад для охоты. Он может наповал убить зверя стрелою, заранее сказав, в какое место попадет. — Ступай, — сказал суровый шах. Он остался вдвоем с сыном и заговорил вполголоса: «Я встревожен. Гонцы прибыли сразу с трех сторон. Черные тучи надвигаются отовсюду. На то и война», — заметил равнодушно Джалаляддин. «Первый гонец донес, что рыжий тигр Чингисхан овладел отраром, схватил Инальчи Каирхана, и чтобы насытиться местью, приказал залить расплавленным серебром ему глаза и уши. Теперь Чингисхан двинулся сюда и ищет меня. Пусть придет. Его мы и ждем. Ты даже в грозу ужасных бедствий остаешься обеспечен. У нас столько войска, что незачем отчаиваться. Второй гонец прибыл с юга. Уверяет, что видели разъезды татар. Какой-нибудь небольшой отряд. Теперь ранней весной большое войско полегло бы на засыпанных снегом перевалах. Да, но спустившись с гор, татарский отряд отрежет нам путь отступления в сторону Индии. А зачем нам туда отступать? Еще есть донесение. Монгольские разъезды уже замечены в песках Кызылкума. В пески направлен заслоном отряд туркмен в 10 000 коней. Эти туркмены не удержат монголов. Если это так, то Чингисхан может показаться перед воротами Бухары в ближайшие дни. Будем готовиться к этому. Может быть, краснобородый зверь уже подкрадывается к Бухаре Его отряды рыщут кругом, отыскивая нас. Нужно скорее уходить отсюда. Бормотал Мухаммед и озирался, точно ожидая нападения из кустов сада. Джалаль-ад-Дин молчал. — Отчего же ты не отвечаешь? — Ты считаешь меня безумцем. Что же я могу еще сказать? Я приказываю тебе говорить. — Тогда я скажу. А ты можешь меня помиловать или снести голову? Если проклятый Чингисхан идет сюда, то наши войска должны не прятаться за высокими стенами городов, а искать его. Я бы выгнал в поле всех кипчакских ханов, храбрых, когда нужно сдирать кожу с покорных поселян, но трепетных, как листья, в этот суровый час войны. Я бы запретил им под угрозой смерти входить в ворота городов. Защита воина, острие его меча и бодрый конь, рыжий тигр идет сюда. Тем лучше. Значит, мы уже знаем его путь. Надо повернуть коней и идти по его следам, кусать его пятки, становиться преградой на его пути, нападать со всех сторон и избивать его верблюдов и вырывать с мясом клочья его рыжей шкуры. Какая польза от того, что в Самарканде за стенами укрылось 100 000 всадников, они только жрут баранов, а их благородные кони исходят силою. Ты осуждаешь приказы твоего отца. Я давно это заметил. Ты ждешь моей гибели. Джалаль-ад-Дин опустил глаза, и голос его звучал грустью. Это не так. Я не оставлю тебя в трудные часы, когда потрясается вселенная. Но я клянусь памятью любимого тобою Искендера. Я безумец, что так покорно и нерешительно поступаю. К чему все твое огромное войско, если оно не стоит боевым лагерем, если оно не готово броситься на врага по указанию твоей руки? К чему высокие стены, если за ними прячутся не жены и дети наши, а вооруженные силачи, укрывшиеся под одеялами трясущихся женщин? Ты можешь казнить меня, но сделай, как я говорю. Отец, поедем в Самарканд и двинемся. Только в Иран или в Индию? Нет, нам остались на выбор только два решения — мужество борьбы или позорная смерть в изгнании. Мы с войском выйдем в открытое поле, чтобы схватиться с татарами. Мы будем стремительны, как удар молнии, и неуловимы, как ночные тени. Ты прославишься, как великий полководец. Немедли же, действуй.
— Ты не полководец, — сказал величественно шах, подняв палец, украшенный алмазным перстнем. Ты храбрый джигит. Ты можешь быть начальником даже нескольких тысяч джигитов, которые как безумные налетают на врага. А я не могу поступать как храбрый, но безумный джигит. Я должен все продумать, все предусмотреть. Я решил иначе. Я с тобой отправляюсь в Келиф, где буду охранять переправу через реку Джейхун.
А нашу родную страну бросишь?
Тогда народ будет прав, посылая проклятие всему роду харезмшахов за то, что мы умели только сдирать с него подати, а в день опасности бросили его на растерзание татар. В Иране я соберу огромное свежее войско.
Нет, падишах. Теперь надо действовать теми силами, которые у тебя в руках. Поздно обучать другое войско, когда твое остается без вождя, укрывшись за стенами. Войско готовит 20 лет для того, чтобы одержать победу в один день. Едем в Самарканд. Я буду драться простым джигитом рядом с тобой.
Нет, нет. Приказываю тебе отправляться в Балх и собирать там новое войско. Счастье покинуло меня.
«Счастье!» — воскликнул с яростью Джалаль-ад-Дин. «Что такое счастье? Разве счастье может покинуть смелого? Нельзя убегать от счастья, надо гнаться за ним, нагонять его, хватать за волосы и подгибать под свое колено. Вот как добиваются счастья!»
«Довольно! Ты всегда останешься взбалмошным джигитом! Ты не сможешь спасти от крушения великий Хорезм. Хорезм-шах торопливо спустился из беседки, издыхаясь быстро, направился к террасе дома, где были разостланы ковры с обильным дастарханом. Там, совершив молитву, шах приступил к еде, расспрашивая о дорогах, переправах, и, не докончив обеда, приказал подавать лошадей.